Но один, верхом или с палкой в руке, идешь, идешь, дорога ниткой вьется перед глазами, куда-то пропадая, и никого вокруг, кроме деревьев да ручья, да птицы, которая спорхнет и пересядет. Удивительно хорошо. Иду я раз таким образом в нескольких милях от Женевы, долго шел я один, вдруг с боковой дороги вышли на большую человек 20 крестьян. У них был чрезвычайно жаркий разговор с сильной мимикой. Они так близко шли от меня и так мало обращали внимания на постороннего, что я мог очень хорошо слышать их разговор. Дело шло о каких-то кантональных выборах. Крестьяне разделились на две партии. Завтра надобно было подать окончательные голоса. Видно было, что вопрос, их занимавший, поглощал их совершенно. Они махали руками, бросали вверх шапки. Я сел под дерево. Ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогических речей и консерваторских возражений. Меня всегда терзает зависть, когда я вижу людей, занятых чем-нибудь, имеющих дело, которое их поглощает. А потому я уже был совершенно не в духе, когда появился на дороге новый товарищ. Стройный юноша, в толстой блузе, в серой шляпе с огромными полями, с котомкой за плечами и с трубкой в зубах. Он сел под тень того же дерева, садясь, он дотронулся до края шляпы. Когда я ему откланялся, он снял свою шляпу совсем и стал обтирать пот с лица из прекрасных каштановых волос. Я улыбнулся, поняв осторожность моего соседа. Он потому не снял прежде шляпы, чтобы я не подумал, что это для меня. Посидевши, молодой человек обратился ко мне и спросил: «Куда идет ваша дорога?» «Мне труднее отвечать вам, нежели вы думаете. Я просто иду, куда глаза глядят. Вы верный иностранец, я русский». «У-у-у! Из какой дали? Чай, у вас теперь страшные морозы». «Известное дело, что ни один иностранец не может говорить о России, не упомянув о морозе и о скорой почтовой езде. Несмотря на то, что пора было убедиться, что ни особенно страшных морозов нет, ни сказочной езды». «Да, теперь в Петербурге зима». «А как вам нравится наш климат?» — спросил швейцарец с гордостью. «Хорош», — отвечал я. «Вы здешний уроженец?» «Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь из Женевы на выборы в нашем местечке. Я еще не имею права подать голос в собрании, но зато у меня остается другой голос, который не пойдет в счет, но который, может быть, найдет слушателей. Если вам все равно, пойдемте со мной. Дом моей матери к вашим услугам, с сыром и вином. А завтра посмотрите, как наша сторона одержит верх над стариками». «Ого, да это радикал», — подумал я, снова окинув глазами моего соседа. «Пойдемте к вам», — сказал я ему, подавая руку. «Мне все равно. Вам, чай, любопытно посмотреть на выборы? Ведь у вас дома выборов нет». «Кто это вам сказал?» — отвечал я. «У вас в школе, верно, был прескверный учитель географии?» «Очень много напротив. И дворянские, и купеческие, и мещанские, и сельские, даже в помещичьих деревнях начальник называется выборным». Юноша покраснел. «Я учился географии давно», — сказал он, — «и не очень долго. А учитель наш, несмотря на все уважение, которое имею к вам, отличнейший человек. Он сам был в России, и если хотите, я познакомлю вас с ним. Он такой философ, мог бы быть бог знает чем, и не хочет, а хочет быть нашим учителем». «Очень благодарен», — отвечал я, не имея ни малейшего желания видеться с каким-нибудь полевым педантом. «А он точно был в вашей стороне. «Где же?» «В Петербурге и в Москве». «А как его фамилия?»
«Мы его зовем Пэр Жозеф».
«Дядюшка Жозеф». «Пэр Жозеф?» — повторил я. «Не верю ушам своим». «Ну да. Что ж тут удивительного?» — возразил мой товарищ. Довольно сказать, после 2-3 вопросов я совершенно убедился, что Пэр Жозеф — именно мой Жозеф. Мы удвоили шаги. Молодой человек не мог довольно нарадоваться, что доставил мне такое неожиданное удовольствие, и еще более тому, что он доставит его и Жозефу, которого любил и уважал безмерно. Я расспрашивал его об образе жизни старика и из всех подробностей увидел, что он остался тот же, простой, благородный, восторженный, юный. Я понял из рассказа, что я обогнал Жозефа в совершеннолетии, что я старее его. Прошло 5 лет с тех пор, как он принял на себя должность старшего учителя и заведователя школы. Он делал втрое больше, нежели требовали его обязанности. Имел небольшую библиотеку, открытую для всего селения, имел сад, в котором копался в свободное время с детьми. Когда мы остановились перед чистеньким домиком школьного учителя, ярко освещенным заходящими лучами солнца и удвоенным отражением высокой горы, которой домик прислонялся, я послал вперед моего товарища, чтобы не слишком взволновать старика нечаянностью, и велел сказать, что один русский желает его видеть. Пэр Жозеф был в саду и отдыхал на скамеечке, опираясь на заступ. Он встрепенулся при слове «Россия» и поспешными шагами шел мне навстречу. Я бросился в его объятия. Первое, что поразило меня, — это оскорбительная сила разрушения, лежащая во времени. 10 лет не прошло с тех пор, как я его не видел. И какая перемена! Он потерял почти все волосы. Лицо его осунулось, походка не была так тверда, и он уже ходил сгорбившись. Одни глаза были так же юны, как и в прежнее время. Не могу вам выразить радости, с которой он встретил меня. Старик плакал, смеялся, делал наскоро бездну вопросов, спрашивал, жива ли моя ньюфаундлендская собака. Вспоминал шалости, привел меня, говоря, в беседку, усадил отдыхать и отправил Шарля, то есть моего спутника, принести из погреба кружку лучшего вина. Признаюсь, что я вряд ли когда-нибудь пил с таким наслаждением отличнейшее клико, с каким я поглощал стакан за стаканом кисленькое винцо Жозефа. Я был одушевлен, юн, счастлив, но старик вскоре окончил мое превосходное расположение духа вопросом. «Что же ты делал все это время, Вальдемар?» Я рассказал ему всю историю моих неудач и заключил тем, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыграться, но я не раскаиваюсь. Если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый. Может, безотрадный, грустный, но зато истинный. «Вальдемар», — возразил старик, — «бойся предаваться слишком трезвому взгляду. Как бы он ни охладил твоего сердца, не потушил бы в нем любви. Многого я не предвидел в твоей жизни. Тяжко тебе было. Но не должен же тотчас класть оружие. Достоинство жизни человеческой в борьбе. Награду надобно выстрадать». Я уж тогда смотрел попроще на дела житейские, однако слова старика сильно подействовали на меня. «Скажите-ка, Пэр Жозеф, лучше что-нибудь о себе. Как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, по боку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался.